Довольно большой узор. Ты должна будешь ступить на край и пройти по линии до середины без остановки. Это трудно. Сопротивление очень велико. Если ты остановишься или попробуешь сойти с линии, не завершив пути, образ уничтожит тебя. Но пройди его, и твоя власть над тенью будет лишь вопросом самоконтроля. Дара подошла к месту нашего пикника и поглядела на землю. Я медленно последовал за нею. Когда я подошел поближе, она сказала: «Я должна попасть в амбар и пройти этот образ». «Совершенно уверен, что и Бенедикт рассчитывает на это. В будущем».
«В будущем?» — возмутилась она. «Сейчас! Я должна сделать это прямо сейчас! Почему он никогда не рассказывал мне обо всем этом?»
«Потому что сейчас ты не сможешь этого сделать. Дела в амбаре таковы, что вам обоим будет опасно не то что появляться там, а открыть собственное существование. Так что в амбар тебе пока хода нет».
«Но это нечестно!»
Дара буравила меня возмущенным взором. «Конечно», — согласился я, — «но пока все обстоит именно так. И не я тому виной». Последние слова дались мне с некоторым трудом. Часть вины, конечно, лежала на мне.
«Тогда, раз это недоступно мне, лучше бы ты ничего и не рассказывал».
«Ну, все не так страшно», — ответил я. «Положение в амбаре скоро прояснится. Правда, придется немного подождать».
«А как я узнаю об этом?»
«Бенедикт будет знать. Он и скажет».
«Что-то прежде он не так много мне рассказывал».
«А почему? Знаешь? Чтобы ты не расстраивалась. Он ведь заботится о тебе, он добр. Когда настанет время, он поступит так, как лучше для твоего блага».
«А если нет? Ты мне поможешь?»
«Сделаю, что смогу».
«Как же мне связаться с тобой? Как известить?»
Я улыбнулся. Тема всплыла без малейших усилий с моей стороны. Действительно, важные подробности ей можно и не говорить. Только то, что в будущем может оказаться для меня полезным.
«Карты», — ответил я,
— «семейные козыри». «Это больше, чем сентиментальные картинки, это средство связи. Найди мой козырь и внимательно всмотрись в него, сконцентрируй все свое внимание, выбрось из головы остальные мысли, представь, что это я и есть, и начинай говорить. Ты вдруг увидишь меня на самом деле, и я отвечу тебе».
«Вот именно этого, дед, ты не велел мне делать с картами».
«Естественно».
«А как все это получается?»
«В другой раз», — ответил я.
«Баш на баш.
Я рассказал тебе об амбре и о тени. А теперь скажи, что делали здесь Джулиан и Джерард».
«Хорошо», — ответила Дара. «Хотя рассказывать почти нечего. Однажды утром, 5 или 6 месяцев назад, дед прямо замер на месте. Мы тогда подрезали деревья в саду, он любит делать это сам, а я помогал. Он стоял на лестнице, вытянувшись вперед, и вдруг замер, опустил ножницы и не шевелился несколько минут. Я решила было, что он просто отдыхает, и продолжала сгребать ветви граблями. А потом услышала, что он говорит, не бормочет себе под нос, а просто разговаривает с кем-то. Сперва я подумала, что он обращается ко мне, и переспросила его. Он просто не обратил на меня никакого внимания. Теперь, когда я знаю о козырях, я понимаю, что он разговаривал с кем-то из родни. Должно быть, с Джулианом. Во всяком случае, он сразу же спустился с лестницы, сказал, что ему придется уехать на день-другой, и немедленно отправился к дому. С полпути вернулся и сказал, что если сюда явятся Джулиан и Джерард, он представит меня как воспитанницу, осиротевшую дочь верного слуги. а потом сразу же уехал с двумя лошадьми в поводу. Клинок был при нем. Около полуночи он вернулся, а с ним и они оба. Джерард был почти без сознания. Левая нога сломана, весь левый бок — сплошной кровоподтек. Джулиан тоже был изранен, но кости у него были целы. Они пробыли с нами больше полумесяца, и раны их исцелились очень быстро. Потом братья взяли двух лошадей, и мы распрощались. С тех пор я их не видела. А что сказали они о том, как получили эти раны? Только что это был несчастный случай. Со мной ничего не обсуждали. Где? Где это случилось? На черной дороге. Я несколько раз слышала, как они говорили о ней. А где эта черная дорога? Не знаю. Что они говорили о ней? Клеили на все корки. И все. Глянув вниз, я увидел, что в бутылке еще оставалось вино. Я нагнулся, разлил оставшиеся по бокалам и один передал ей. «За воссоединение», — сказал я и улыбнулся. «За воссоединение», — поддержала она. Мы выпили. Дара стала убирать, я помогал ей, а острое сознание того, что время не ждет, снова навалилось на меня. «Сколько мне ждать, прежде чем попробовать связаться с тобой?» — спросила она. 3 месяца. Дай мне 3 месяца. И где ты будешь тогда? Надеюсь, в Амбре. А долго ты пробудешь у нас? Не очень. Прямо сейчас я должен кое-куда отлучиться, а завтра вернусь, но это всего на несколько дней. Я бы хотела, чтобы ты задержался подольше. Если бы я мог. Теперь после нашей встречи мне тоже хотелось бы этого. Она покраснела и, сделанным усердием, принялась упаковывать корзинку. Я собрал фехтовальные принадлежности. «Ты сейчас домой?» — спросила Дара. «В конюшню. Я уезжаю немедленно». Она подобрала корзинку. «Значит, едем вместе. Моя лошадь по дороге». Я кивнул и ступил следом за ней на тропинку, уводящую направо. «Полагаю?» — спросила она. «Мне лучше не упоминать никому о нашем знакомстве, в особенности дедушке. Так будет благоразумнее». Плеск и бормотание ручья, бегущего к реке, что неторопливо катило свои воды к морю, становились все тише и тише, пока не исчезли совсем, и только какое-то время еще доносился скрип колеса, надетого на вал и рассекавшего воду.